Слава нашему Господу, друзья! Мы говорим это вслух и говорили не раз на этом богослужении. Вот, я верю, что это на самом деле то, что говорит наше сердце. Сегодняшнее пение и стиль этого пения как нельзя наилучше подходит к тому, о чем я хочу проповедовать. Даже почему, объясню. Где-то в начале 90-х, 91-й, 94-й, вот эти три года, я стоял во главе похожего хора и пытался стать дирижером. Дирижер с меня более-менее получился, но ненадолго. И знаете, что я понял? В хоре, вот у меня были разные хористы, практически никто на то время не понимал ноты. Они все знали, что есть точечка вверху, нужно петь, и точечка внизу, и все. Все, что они читали, слова. Слова они уже знали наизусть, но все равно ноты держали. У всех у них есть разные характеры, или были на то время, как и, впрочем, до сих пор остаются. Но вот каждый имеет какие-то особые претензии к жизни. У всех есть разный уровень достатка, уровень, может быть, потребности, интеллекта. Но когда они все становятся и одевают светлый верх, темный низ, им дают одни и те же ноты, они могут многого не понимать, многого не знать, но красота пения зависит от силы единства в той идее, которая есть и называется тремя простыми буквами хор. И когда вот ради этой идеи, чтобы спеть стройно, люди смиряют свой внутренний какой-то потенциал или наоборот его подтягивает, когда они пытаются выучить свою партию, когда они знают свое место, когда они все смотрят на одного человека и по мановению, по движению руки начинают или заканчивают, мы можем с вами сидеть и наслаждаться тем, что мы называем прекрасное пение. Это относится, конечно, к любой музыке, но хор максимально показывает единство, потому что там много людей. Потому что там количество большое. Я, друзья, сегодня буду говорить о единстве, которое обязательно нам необходимо, потому что у всех у нас, вот таких вот разных, совершенно может быть не похожих, а иногда даже не понимающих друг друга людей, есть одна дорога. У всех у нас есть один Господь. У всех у нас есть одна цель. И все мы преклоняемся перед тем единственным Богом, который является нашим одним единственным небесным Отцом. Мы Его дети. И вот во имя этой идеи, во имя вот этого вот понимания, ради этого, Писание говорит, ради Христа, мы приходим на богослужение, мы исследуем Священное Писание, мы становимся в молитве и очень часто говорим Богу, может быть, даже одни и те же слова. И я знаю, что когда Господь смотрит на свою церковь, как бы о ней ни говорили люди, как бы мы ни относились к этой церкви, но когда Бог на нее смотрит и видит искренних своих детей, Он слышит подобное прекрасное пение, продукт славы Его детей, которых Он возлюбил и за которых Он пострадал. Более того, сегодня особый день в церкви, когда мы молимся о семьях, говорим о семьях. И вы знаете, семья – это еще один показатель странности единства. Я не ошибся, потому что я сказал странность. И я понимаю, вот совершенно два разных человека, даже физиологически мужчина и женщина, могут расти в совершенно разных обстоятельствах. Они могут кушать разную пищу, как мы иногда с женой шутим. Я говорю, ты росла одна у родителей, кушала пирожное, корзиночку, а я рос в многодетной семье, мы говяжьи хвосты ели. Вот. И она говорит, вечно ты меня этими пирожными поддеваешь. Я говорю, я тебя тихо, так по-доброму, завидую. Мы, может быть, живем в разных городах и в разных селениях. И как ни странно, моя жена говорила, никогда не хочу жить в Барановичах. Живет уже больше 20 лет и радуется. Совершенно может быть разное по взглядам, по отношениям, по талантам. Мы собираемся и начинаем жить вместе. Друзья, я не идеализирую вот эту вот ситуацию, когда два разных человека начинают жить вместе. Но проходя силу единения, особенно если это христиане, Мы понимаем, рано или поздно, что вот как Бог так устроил. Со временем мы начинаем понимать, что мы созданы друг для друга. Кому-то для этого нужно очень коротенький период времени пройти, чтобы понять. Так ведь мы же одинаковые. Кому нужно годами идти, десятилетиями, и только потом они пойдут, поймут, что два сапога – это пара. И в семье обычно как, что шло, то и встретилось. Но одним меньше, другим больше времени нужно для того, чтобы понять вот эту вот красоту, странную красоту единства. И она странна в том, что есть какая-то особая связь, и мы называем эту связь любовью. Когда мы соединяемся, и во имя этой любви, наученные Божьей, наполненные Божьей любовью, создаем вот этот продукт единства. Я сегодня буду говорить не только о семье и для семьи, я буду говорить и о церкви, и для церкви в то время, которое у нас есть. И верю, что этого будет достаточно для того, чтобы, собрав все наши мысли, приготовив наше сердце за вот это вот время слушания, после молитвы молиться, или после проповеди молиться Богу и просить о каждой, о своей собственной семье, о своей судьбе, просить о церкви. Я верю, что это одна из наиболее благословеннейших, скажем, причин для молитвы. Потому что, друзья, семья – это единственное место, где человек может быть совершенно незащищенным. Это единственное место, где человек может на самом деле обнажить свои мысли, может обнажить свои внутренние переживания. Потому что как только мы выходим за рамки или за границы нашего дома, мы обязательно живем такой сдерживающей жизнью. Кто-то называет это масками, кто-то назовет это социальной ролью. Но все равно, выходя за стены дома, даже в народе говорят, не нужно выносить ссоры из избы. Люди будут жить немножечко закрытой жизнью, но находясь в семье, вот там, в этой среде, мы можем максимально быть открытыми. И если это благословенный человек, то его открытость созидает. Но если это поврежденный человек, его обнаженность, его открытость в семье будет разрушать, потому что там человек остается настоящим, самим собой. Потому что только там можно узнать на самом деле, какой человек. И когда к Иисусу пришли и спросили: «Раве, где ты живешь? Как ты живешь?» Вы знаете, что сказал Иисус? «Пойдем, посмотрите». В наше время, когда пастор говорит мужчине и женщине, мужу и жене: «Я хочу вас посетить на этой неделе», знаете, что обычно спрашивают? Вы же скажите, когда точно. Зачем? Чтобы приготовиться. И мужчина становится белый, пушистый, хоть к ране прикладывай. И в доме все убрано, все чистенько, пастор пришел. Друзья, а Господь живет в этом доме. И может быть для пастора мы можем создать уютную обстановку. Но для Господа создать невозможно из того, что не бывает искренним. Поэтому мы в христианстве говорим, что семья и церковь – это взаимовключающие обстоятельства. Церковь состоит из маленьких семей, а каждая семья составляет собой большую церковь. Что мы называем в христианстве семьей? Это только мужчина плюс только женщина. Библия так говорит. «Оставит человек отца своего, и мать свою прилепится к жене свою, говорится мужчине, и будут одна плоть». Поэтому любая семья начинается с двух ручейков, один из которых называется мужчина, другой – женщина. И соединяясь вместе, только так можно дать начало настоящей семье. Потом, по определению Божьему, Писание говорит, у этой семьи, у этого соединения появляется наследие. И Библия наследием или наследством не называет то имущество, которое у нас есть. Но наследием Библия называет кого? Детей. И говорит, это награда для каждой семьи. И награда не за то, что они что-то доброе сделали. Иногда люди, не имея детей, говорят, Бог меня наказывает. Не всегда. Иногда это еще больше награда, как в смысле с Иоанном Крестителем, как в смысле ветхозаветной истории Анны, когда Бог наградил не только семью, но наградил целый народ. Дал Самуила, который изменил историю Израиля, дал Иоанна Крестителя. Но это была награда с задержкой. Но все равно дети являются наградой. И мы говорим, что даже если человек не имеет возможности родить детей, то все равно это не расценивается как проклятие, все равно можно получить какое-то благословение, даже живя вдвоем. Но это уже как исключение, это все равно мы с вами понимаем в силу каких-то особых обстоятельств. Но Писание говорит, что вот эта вот награда, это как стрелы в руке сильного, книга Псалтирь говорит, и человек должен наполнить колчан этот своими стрелами, стрелами от Господа. И поэтому в церкви мы поощряем многодетные семьи. Даже наше государство стоит на этом пути многодетных семей. И когда наш президент сказал, ну мне написали одна, двое детей, это семья, 3-4 это минимум. Я думаю, вот библейская модель в действии. Я сейчас не восхваляю человека, который взял Божью модель. Я говорю о Боге, который установил плодиться и размножаться. Но проходя несколько поколений, с чем мы, друзья, сталкиваемся? Что семья – это намного больше, чем кровное родство родителей и детей. Это еще есть дедушки, бабушки. Это еще есть дяди, тети. Это еще есть уже со временем внуки, правнуки. И вот здесь начинается на самом деле очень серьезный механизм очень сложных отношений. Особенно, когда мы уже в зрелых годах, родители еще живы, и с ними сложно. А дети уже выросли, и с ними тоже сложно. А еще есть какая-то личная жизнь, а на нее уже ничего не остается. И человек думает, Боже, неужели это твое определение? Как один мне молодой человек говорит, что это за жизнь? Начали рождаться дети, спишь, когда они тебе разрешат? Ешь, когда они тебе разрешат? В магазин бежишь, когда они тебе разрешат? Простите, по нужде и то, и все, заканчивай, вперед, спасай. А тут еще родители звонят, что ты там сегодня делаешь? А этот вопрос вообще ничего не значит, потому что они родители, им не важно, что ты делаешь, им нужна помощь. У них есть право, у них есть власть от Господа. И если не жить в единстве, друзья, что получается? Получается единство, превращенное в одиночество. И поэтому мы молимся о семьях. Мы молимся не о том процессе, который я только что сказал, когда должное единство становится одиночеством, а мы молимся, чтобы было наоборот, чтобы одинокий человек приобретал вот это вот благословенное состояние, когда он находится в семье. И если мы это в своей жизни переживаем, друзья, то мы тогда, приходя в церковь, начинаем на самом деле понимать, что значит народ Божий? Очень сложно понять идею Божьего народа, если у нас нет идеи семьи. Если мы не понимаем, что такое жить под одной крышей, жить одними устремлениями, жить одним бюджетом, жить одними выходными, нам сложно быть в церкви. Почему? Потому что в церкви, потом говорят, у нас было вот так. Значит, вся церковь должна быть так. А другой приходит и говорит, а у нас было вот так. Так а как будет у нас теперь, уже когда мы вместе живем? Очень часто в церквях мы сталкиваемся, знаете, друзья, с чем? С идеализацией семьи. Что такое настоящая семья? Это когда оба родителя возрожденные христиане, муж и жена, верующие в одной церкви, прославляют Господа. И здесь мы говорим, о, это сложно. Дальше, когда дети, посвященные с самого детства Господу, ходят вместе на служение, уже с детства посвятили себя и ориентируют на служение, мы говорим, это еще сложнее. Когда мы говорим, в атмосфера дома, это атмосфера Божьего присутствия, это алтарь служения Ему, мы говорим, это вообще невозможно. Когда мы говорим, что семья – это постоянно присутствие Божьего Слова внутри каждого. И вот мы говорим, слушай, это такая идеальная семья. И знаете, с чем мы, друзья, сталкиваемся? С тем, что это не про меня. С тем, что это не для меня. Мы смотрим на свои такие вот, ну, еле-еле сдержанные семьи, когда муж неверующий, жена верующая, или наоборот, жена верующая, или неверующий муж верующий, когда дети, мы молимся, чтобы хотя бы в воскресенье приходили в церковь, не в воскресенье не хотят. Когда мы говорим атмосферы, не то чтобы Божье присутствие, дома пытаешься сохранить вот относительный мир. Писание говорит, гневаясь, не согрешаю. Один мне мужчина говорит, так и живу. Когда я сижу в машине, сигналю жене, поехали на служение. А она говорит, еще пять минут, и уже 5:15, 5:20. Я, говорит, кручу, гневаюсь, не согрешаю. Говорит, иногда и проигрываю. Говорит, уже я оставлял. Вообще не пойдет. Деньги оставлю на такси, приедет, опоздал. Говорит, не могу справиться. Друзья, иногда мы смотрим и говорим, а как? Библия нам дает ориентир. Друзья, христианская семья – это не гарантия, которую нам дает Бог. Это шанс, который Он нам дал. И мы несем ответственность не за то, чтобы у нас было все идеально, а мы несем ответственность за то, как мы стремимся к тому, чтобы было все идеально. Поэтому у нас не всегда все получается. Но если мы стремимся, если мы максимально прилагаем усилия, Бог берет эту жертву и принимает. Я люблю всегда приводить пример Авраама. Когда Бог ему сказал, Авраам, принеси своего сына в жертву. По факту Авраам не принес своего сына в жертву. Он только занес нож, и на этом все остановилось. Но посланник евреям что говорит? Верою Авраам принес своего сына в жертву. Бог эту жертву принял. И поэтому, друзья, говоря о христианской семье, мы должны с вами сказать, что у нас есть в Библии ориентиры. Может быть, по пути к этим ориентирам мы прольем много крови. Может быть, по пути к этим ориентирам мы так и не увидим, насколько мы продвинулись. Но Бог говорит, верный в малом, будет поставлен над многим, получает приобретение. И поэтому, молясь, мы еще подчеркиваем свое несовершенство, мы говорим, Господь, у нас не все в порядке, поэтому мы молимся. Но Ты дай нам мудрости, Ты дай нам силы, дай терпение, дай уважение друг другу, чтобы, пройдя вот тот путь, который Ты нам отмерил, хоть немножечко приблизиться к Твоему божественному ориентиру. И глядя на семьи, можем сказать, кто-то пошел дальше, у них все хорошо, кто-то только начал идти. Глядя на поколение, мы говорим, о, хорошо кому-то в четвертом поколении быть верующим. Но я сегодня в четвертом поколении верующий, не могу сказать, что проще, быть в первом или в четвертом. Когда нужно еще больше старания и трепета, чтобы не разрушить то благословение, которое передается тебе, и ты его никак не заслужил, просто тебе дано. Намного легче его развалить, чем сохранить. И одна сестра сказала, это и благословение, и крест. Но в то же самое время Бог никогда льна курящего не преломит, трости надломленной не преломит, а льна курящего не угасит. И поэтому тот, кто искренне старается, получает от Бога благословение. Я сегодня только один ориентир покажу, к которому нам нужно стремиться, и мы будем молиться. Это то, с чего начинал ориентир единства. Деяния апостолов, 4 глава, 31-32 стих. Написано, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто, ничего не имея своего, не называл своим, или из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вот вы знаете, в Первоапостольской церкви не было разграничения на такое понятие, как семья и церковь. И поэтому сегодня я свое слово не разграничиваю для семьи или для церкви. Хотя наше общество сегодня научилось вот эту вот стену строить. Я не могу, у меня семейные дела. Ты не можешь прийти в воскресенье на служение. Не могу, почему? У меня семья. Так нельзя. Иисус сказал, если встает вот эта вот стена, то эта стена, это меч, который я принес, разделить. Когда люди говорят, я не могу быть на домашней группе, в домашней церкви, почему? Я не провожу место с семьей или время с семьей. Бери семью, иди туда. Не можешь, все равно удели время. Но еще раз, друзья, может быть для нас это слишком жестковатая истина, но Первоапостольская церковь так жила, все было общее. Не было понятия семейное имущество, церковное имущество, не было понятия имение мое, имение жены, кошелек мой, кошелек жены. Все настолько были едины. Почему? Потому что они были одни, или единство их было вокруг одной цели. И Иисус скоро придет. И вы знаете, они жили тогда с пониманием, что Он уже идет. К Какой смысл цепляться за земное, если нас ожидает небесное? Если тогда не ожидали Христа и считали, что Он придет раньше, то насколько ближе мы сегодня к пришествию Христа? Я не призываю, друзья, вот как тогда, все раздавать, все продавать, но я призываю к тому, что мы должны уметь и учиться понимать вот это вот обетование, которое есть в Писании. Я хочу не просто сам спастись, но я хочу, чтобы я и мой дом служили Господу. И для этого я сделаю все. Может быть, мне придется одному из всего родства быть верным, но я знаю, что когда я умру, моя верность принесет плод, и, может быть, последующие роды будут во Христе, и я сделаю все, чтобы это было. Нельзя оценивать жизнь вот только моим поколением, только моей судьбой. Нужно понимать, что у Бога как родство связано кровью из поколения в поколение, так и духовные связи существуют. И прилагая старания, может быть, в одиночестве сегодня, мы делаем вклад для того, чтобы наши дети и внуки знали и познали имя Божье. И когда братья из центра реабилитации по 10-15 лет в прошлом наркоманы говорили: «За меня молилась бабушка», я понимал, что сила молитвы имеет огромное значение в наших судьбах, даже в поколениях. Три простые мысли относительно единства. Как выглядит единство? Быть собранным вместе, исполниться Духа Святого и служить вместе. Я назвал это «собраться, жить и служить вместе». Я знаю, что я не открою вам ничего нового, но какие-то основные мысли скажу, прежде чем мы будем об этом просить у Бога. Собраться вместе. Вот семья – это единственное место, где вот это вот можно на самом деле понять. Писание говорит: невозможно по-другому объяснить путь корабля в море, невозможно по-другому объяснить путь орла в небе, путь змеи на скале, простите, и путь человека, юноши к девушке, ну, кроме как чудом, вот от Бога пришло. Вот какое-то естественное и противоестественное одновременно соединение. И когда приходят молодые люди, говорят: мы хотим пожениться. Иногда я думаю, глядя на них: как же ж вы нашли друг друга? Ну вот как? Быть собранным вместе – это не всегда сразу понять. Я говорил уже, что иногда через года мы понимаем, что вот мы вот так и должны были всю жизнь прожить. Но когда мы женимся, мы видим просто какое-то чудо соединения, когда Бог собирает, когда Бог определяет, когда Бог дает силу понять. И я иногда молюсь о наших братьях особенно, чтобы Бог открыл их глаза, потому что они говорят: не на ком жениться. Я думаю, что это грешная фраза, потому что 2/3 сестер, 1/3 братьев в церквях, и они говорят: не на ком. А иногда в церкви даже считали в некоторых 7 к 1, 7 сестер на 1 брата. Они говорят: не на ком. Друзья, надо просто как-то, чтобы Бог открыл глаза и увидеть, как это собирается вместе. Я как-то однажды решил телефон отремонтировать вместе со своим другом. Сели, все аккуратненько сделали, разложили, разобрали. А там же в телефоне такие миленькие-миленькие детальки. И у меня отверточки специально. Мы разобрали, все аккуратненько разложили. И вы знаете, что в этот момент ветер дунул форточку, открывается форточка, ветер дунул, поднимает листочек, и все это пух и полетело. И вы знаете, вот спустя полчаса моя жена зашла в комнату, 2 уже за 40 мужика с фонариком лазят по полу. И что-то ищут. Что они ищут? Потерянные детальки. Потому что, чтобы механизм работал, их нужно собрать вместе. Друзья, семья – это очень сложный механизм, который должен быть собран вместе. Я говорил, Бог собирает мужчину и женщину, благословляет их брак, дает им детей, родители, дети, внуки. Это очень сложный механизм. И если человек не переживет вот это вот Божье вмешательство, не будет единства. И поэтому все наши семьи ищут благословения не только у родителей, не только в ЗАГСе регистрируют свои отношения, но где они ищут благословения? Ищут благословения у Господа. Они стоят перед церковью, поэтому мы проповедуем о целомудрии, чтобы этот, каждая деталька, как этот болтик, были неповрежденными, чтобы на этом болтике, ну простите за такое техническое сравнение, не были срезаны грани, резьба не была срезана, чтобы этот болтик на своем месте стоял и выполнял функцию. Мы говорим, целомудренно может быть собрано и найдет то место в этом механизме очень сложных семейных отношений, в механизме церковных отношений. И это начало единства. И вы знаете, что Библия говорит? Что когда Иисус пришел на эту землю, то Он собрал свою церковь. И Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, однажды Он стоял перед Иерусалимом, как я хотел, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов собирают под крылья. Но что там произошло с Иерусалимом? Вы не захотели. И поэтому в церкви только те, кто захотел быть собранным. В семье только те, кто захотел жить не ради себя, а ради кого-то. И с этого начинается единство. Написано, они были собраны вместе и исполнились все Святого Духа. Дух – это дыхание. Дыхание – это жизнь. И если мы хотим проверить, жив человек или мертв, что мы проверяем? Дыхание. Он может быть без сознания, он может в обморок упасть, но всегда главным остается что? Дыхание. Есть дыхание, организм получает кислород, еще можно реабилитировать, реанимировать. Что хотите сделать? Подождать, пока придет в себя. Но как только перестает дыхание работать, как только перестает сердце качать кровь, мы понимаем, что через очень короткое время отмирает мозг, и даже потом, если запустить и завести механизм, уже последствия необратимы. Так вот, как семья, так и церковь жива только при одном условии. Если они исполняются Духом Святым. Если есть дыхание. Мы с вами понимаем, что можно сделать ремонт в доме, но дыхание этому ремонту мы можем объяснить и придать только одним словом – уют. Вот иногда приходишь, все современное, все новое, все самое дорогое – неуютно. Приходишь иногда скутненько, простенько, дешево, но не хочется уходить. Есть дыхание. Можно приготовить пищу, взять самые лучшие дорогие продукты. Есть невозможно. Почему? Невкусно. Вкус – это дыхание. Это жизнь, которая придается элементарным, скажем, продуктам. И потом человек говорит, как похудеть? Кто его знает? Так люблю есть. И один мне говорил, вот дал же Бог жену, которая так хорошо готовит. Я не знаю, что такое ресторан, зачем он мне? Я говорю, всю жизнь на диетах сижу. Но есть дыхание в этом всем. И так во всем, друзья, даже в материальных вещах мы можем увидеть какое-то объяснение. Так вот, дыхание жизни нельзя добиться через правильное поведение. Нельзя добиться через правильный внешний вид. Я видел много с виду хороших людей, хороших семей, хороших церквей, но не это главное, что ищешь. Мы ищем, чтобы была какая-то жизнь, а жизнь ничем не заменишь. Жизнь, она или есть, или ее нет. Кровообращение, оно или есть, или его нет, но его нельзя видеть. Говорят, как часто вы дома молитесь, как часто вы дома читаете Библию, сложно сказать. И меня спрашивают, о, ваши родители воспитали всех детей в Христе, в служении. У вас дома, наверное, были регулярные молитвы, у вас, наверное, дома были какие-то регулярные чтения, изучения Библии. И я сижу и пытаюсь вспомнить. Знаю одно, регулярно никогда не было. Родители в две смены работали, мы в основном с бабушкой были. А когда приходили, они были такие, никакие. Но я помню одно, у нас всегда была атмосфера Божьего Духа. Когда утром, проснувшись, папа перед школой говорит, сынок, мне надо с тобой поговорить. И я уже по взгляду понимал, точно получил откровение. А вчера я только познакомился с девушкой, самой-самой красивой. Он говорит, сын, у меня для тебя есть слово, иди сюда. Я уже думаю, опять, ну все, все опять разбито, все напрочь, почему? Есть движение, есть слово. А если его нету, мы можем, как один говорит, я своих детей, пока спать не улягутся, или вернее, пока две главы не прочитают, спать не улягутся. Улеглись дети спать, заснули, он приходит у жены, спрашивает, читали? Нет. Поднял всех, посадил, читайте Библию. Нельзя так предать дыхание. И мы смотрим на Первоапостольскую церковь, у них было все общее, потому что они жили в духе. Друзья говорят иногда, о, у меня муж неверующий. Но дыхание духа в тебе создает атмосферу в доме. И это все равно может быть дыхание духа, когда при тебе он уже не может так себя вести, как без тебя. Потому что Дух Божий в этом доме. Но если мы в церкви духовно такие, что аж стены трясутся, приходим домой, ну, муж просил соточку налить, ну что ж, ну есть человек не может, на тебе, дорогой. Какой дух ему льет эту сотку? Там нет движения Духа Божьего. И вот эта вот картинка в церкви, громкая, сестра молитвенная, не работает, друзья, потому что нет дыхания. А иногда она приходит в церковь и говорит, о, пришла вся святая, как светишься, радуйся. Почему? Потому что когда тьма со светом встречаются, ну никогда не будет вот это вот, вау! Но через это действует Господь. И Павел говорит, не знаешь ли ты, что твоим богобоязненным житием будешь приобретать свою половину и наоборот. Конечно, я сейчас говорю о каких-то таких, может быть, идеальных условиях, но все равно, друзья, когда мы говорим о семье, то там или есть дыхание Духа Божьего, или его нет. И это нельзя определить количеством молитв, это можно определить только фактом. Когда есть Божий мир, мы сегодня начинали молились, о чем мы просили? Боже, чтобы Твой мир был. Когда есть радость от того, что мы вместе. Иногда Бог допускает какие-то стесненные обстоятельства, но, друзья, всегда так не бывает. Бог где-то позволит иногда человека даже на главу посадить, написано, ввел в огонь, в воду, посадил человека на главу нашу, а что потом дальше написано? А потом вывел на свободу. У Бога не бывает безвыходных ситуаций. Но Давид говорит, если я даже и пойду долиной смертной тени, если я даже и пойду, это не обязательное условие для христианина, но если, то что Давид говорит, я знаю, ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И иногда человек говорит, я один, моя родня вся неверующая, но в тебе Дух Божий, ты не один. В тебе сила от Господа, ты не один. Через тебя может поменяться все твое родство. И там должно быть дыхание Духа, вот там, в сердце. И через это изменяются обстоятельства, приходит настоящая жизнь. И когда многие молодые люди не успели пожениться, уже пропали из церкви. Где вы? О, даже в Писании год на войну не брали после того, как женились. Ты не на войне, никто тебя на войну не берет. Тебя в мир приглашают, в Божий мир, в Божье царство, в его церковь. Где пропал? Люди думают, что поехав на круиз, где-то там проводя вне церкви, вне Духа Божьего время, они будут едины. Да не будут. Только во Христе. И один мне муж говорит, знаешь, что больше всего меня напрягает у нас в отношениях с женой. Я говорю, что? Когда я веду себя неправильно, она просто цитирует тексты Писания. Говорит, меня это больше всего выносит. Я говорю, а почему? Ну, говорит, потому что с Писанием не поспоришь. Вот с ней спорил бы, и последний был бы, гвоздь поставил бы. А со Словом Божьим куда поспоришь? Я понимаю, что в этом доме, может быть, иногда такие вот шероховатости возникают. Но Дух Божий живет, там Слово Божье уважают. Там есть уважение к тому, что Бог сказал, что спорить. Мы не идеализируем семью, но мы знаем, к чему надо стремиться. И последнее, написано, нужно служить вместе. Они проповедовали с дерзновением слова. Любое служение в церкви обязательно должно быть связано с проповедью слова. Мы можем петь, играть красивые песни. Но если из этого не будет идти откровение, это будет всего лишь красиво, приятно музыка и пение. И поэтому мы говорим, нужно отбирать, что петь, чего не петь. Когда я слышу во время прославления «Тысячи миль проскочу к тебе, доскочу Господь», я понимаю, что тут никакого откровения нет. Он во мне живет. Чего тысячи миль скакать к нему? Я буду кричать, я буду орать. Там чего орать? Ты делаешь Бога глухим. Нет откровения во многих так называемых служений. У нас флаговое служение, мы флагами помахали. Это не служение, это просто действие. Но когда мы говорим о служении, мы говорим о силе Божьего Слова, которое работает через какое-то действие. И выходят люди, начинают петь, и когда они несут откровение, это изменяет сердца. Проповедник может говорить простые слова, но эти слова наполнены Божьим откровением, они будут приносить особую благодать. Кто-то будет сидеть, не видя это откровение, говорить, о, это сочинение, насочинял. А кто-то скажет, это Слово Божье, почему? Потому что читается из Библии. Красивая обертка не всегда говорит об откровении, но привязанность к Писанию обязательно будет говорить об откровении. Зачем я говорю о семье, друзья? В семье мы слишком много делаем дел, в которых нет откровения. нет служения. Писание говорит, едите ли, пьете ли, все делаете как? Как для Господа. А что это значит? Это значит, во всем должно быть какое-то движение Божьего Слова. Когда не просто я говорю, не просто я делаю, но в каждом дне жизни человек должен понимать, что вот здесь царствует его Слово. И когда мы, мужчины, едем за рулем, а с нами жена и дети, и кто-то неправильно едет, вот что здесь, какая атмосфера будет царить в этой машине? Вот там служение нашим детям начинается. То, что мы их приведем в воскресную школу, это не служение. Служение то, как мы ведем себя в машине, когда вокруг, ну, на наш взгляд, один зоопарк ездит. Вот просто. Любое, называй, и ты попадешь, животное. Вот здесь служение Божьего Слова начинается. И я не раз извинялся перед своими детьми за то, что не послужил. Поэтому, друзья, мы сегодня говорим о единстве церкви, единстве семьи. Это уникальное образование, но оно возможно, когда мы собраны во имя Его, когда мы живем по Его Слову, по Его Духу, и когда мы служим. Потому что, когда мы придем на небо, друзья, Бог будет оценивать одно всего лишь обстоятельство – служение Ему. Служение Ему. Он не спросит, сколько домов мы построили, и какие некрасивые, сколько машин поменяли. Все это удобство для нас. Я вам скажу больше, друзья, даже семья – это соединение людей только для земной жизни. Мы иногда слишком зацикливаемся на семье, но семья дана только для земной жизни. Когда мы придем в вечность, что там будет? Там будет Господь. Там никто не женится, не выходит замуж, там не будет детей, внуков. Там будет Христос и Его Церковь. Так вот, наша семья здесь на земле – это тоже элемент служения Ему. И то, какой плод мы принесем нашей семье перед Ним, будет определять тот плод, который будет принят в Божьем Царстве. Мы будем сейчас с вами молиться. Я знаю, что время очень быстро идет, но я не думаю, что мы можем сэкономить на молитве. Может быть, мы немного будем молиться, но я хочу, чтобы сейчас в этой молитве мы нашли несколько самых честных предложений, которые мы можем сказать перед Господом. Просто честно. Господь, Ты видишь меня, Ты видишь мою семью, Ты видишь церковь, в которую я хожу. На мой взгляд, у меня все неправильно. Или на мой взгляд, у меня более-менее. Или на мой взгляд, у меня все вообще идеально. Но Давид говорит, испытай меня, Боже, и узри. Последнее, что я скажу, прежде чем мы будем молиться, друзья, каждая семья, как и каждая церковь, это идеальная семья, благословенная семья, помазанная. В то же самое время, каждой семье, как и каждой церкви, нужно расти, развиваться, усовершенствоваться, преображаться в Его образ. И вот об этом мы сегодня с вами будем вместе молиться. Давайте встанем для молитвы.